у нас в студии Всеволод Филимоненко. Это луганский видеоблогер. Сейчас он живет в Киеве. Ну, он продолжает следить за тем, что происходит в Луганске, в Луганской области. И вот...
Приветствуем.
Да, приветствуем Всеволод. И вот, чтобы слушатели наши понимали, чем Всеволод занимается, мы даем вот такую вот аудиоверсию его звонка в ФСБ России. Слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел задать вам вопрос, если можно. Дело в том, что я являюсь гражданином ДНР, Донецкой Народной Республики. И возникли определенные сложности в связи с тем, что паспортом не признают в России, аттестат, свидетельство о браке, о рождении ребенка. Скажите, имеет ли какие-либо права гражданин ДНР в России?
Какие права имеете? Вы же гражданин другого государства.
Ну, а разве ДНР не дружественное нам государство?
Что?
Ну,
здесь, наверное, надо в соответствии с законом делать все.
Ну, могу я с паспортом ДНР купить билет на поезд или самолет?
Скорее всего, вы же где находитесь-то?
Ну, в России.
В России? Ну, а как вы сюда попали? Я вам дам телефончик пограничной службы, туда позвоните, уточните данный вопрос.
Я вот сейчас сижу, например, в Ростове, не знаю, что мне делать. Хочу полететь куда-то, мне обещал этот Захарченко, Пушилин. Знаете таких? Они мне обещали, что я с этим паспортом смогу сесть на самолет и полететь, куда захочу. А мне говорят здесь, что это недействительный документ. И республики никакой не существует. Вы можете мне объяснить, она существует или нет?
Мы по документам не работаем, миграционную службу, обращайтесь.
Но существует республика или нет, скажите, потому что в России все говорят, что ее нету. Алло, алло.
11,
здравствуйте. Дело в том, что я гражданин ДНР, пересек границу. Не совсем понятно, как. Паспорт у меня ДНР, паспорта России или Украины у меня нет. Его сожгли укропы, когда бомбили. И сейчас я с этим паспортом ничего не могу в России предпринять. Не могу билет купить на поезд и самолет.
Подождите, вы из Украины в Россию границу нарушили, я так понимаю, что ли?
Как, то есть? Да. Из какой Украины? Ну, ДНР, это же не Украина.
А что это?
Ну, ДНР это же...
Великобритания?
А?
Это Великобритания?
ДНР это... Ну, республика наша.
Я вам вопрос задал. Вы пересекли государственную границу Российской Федерации установленным порядком или нет?
Ну, я не знаю. Таможеннику там дал немножко...
Причем здесь таможенник?
Ну, и проехал.
Ну, и так же выезжайте.
Нет, так а зачем выезжать с паспортом ДНР? Хочу здесь,
вы
в России.
Вы от меня что хотите?
Хочу узнать, признаете вы наши паспорта или нет? Или мне возвращаться?
Возвращайтесь в ДНР.
Меня здесь не ждут.
Вы от меня что хотите?
Я хочу понять, нужны мы России или нет.
Молодой человек, я...
Алло? Алло?
Честно, уже можно смеяться. Вот сразу оговорюсь, что это все-таки не наша программа, да? Это мы цитировали аудиоцитата из, я так понимаю, все-таки шуточного, не столько расследователя, хотя и расследовательского в том числе, шуточного расследовательского блога авторства луганского украинского видеоблогера и аудио тоже, да, телефонного блогера Всеволода Филимоненко, который, как я понимаю, звонил в ФСБ России. И это мне, простите, напомнила, поделюсь, Валя, как часто на FM-радио вот есть такие телефонные розыгрыши, да, кому-то звонят и говорят некоторые вещи. Но должна заметить, все-таки мы СМИ, громадское радио, важные аспекты, мы не употребляем, да, таких слов, как это было в порядке этой аудиоцитаты, то есть таких терминов, так сказать, как укропы обижающих людей, и не признаем, естественно, режимы ЛНР, ДНР.
Я хочу добавить, что вот таким шуточным звонком Всеволод все-таки выяснил об отношении ФСБ России к паспортам так называемых.
А вот спросим, что хотел выяснить всего. Добрый вечер.
Добрый. Ну, во-первых, меня по большей части спровоцировал на этот звонок Пушилин. В этот день появился ролик на какой-то из видеоблогов в Ютубе ДНРовских, где он сказал, что вот мой паспорт, я собираюсь, или я уже ездил, летал на самолете по России. Я подумал, и использовал только паспорт ДНР, то есть нас ждут и все такое. Ну, мне сразу промелькнула мысль, ну, в России Аэрофлот наверняка это международная компания, которая летает там в Берлин и в Америку и куда угодно. И если они полетят, будут впускать граждан... Там,
по странной бумаге?
Да, да, и там или в Крым летать, например, то, наверное, они не смогут летать в Берлин и в Америку, и это будет никому
без
не выгодно.
Без паспорта Украины.
Ну да. И, естественно, я начал звонить. Первый мой звонок был в ростовский аэропорт, но там, видно, сидела какая-то уже заготовленная бабушка, которая сказала мне, ну, конечно, приезжайте, покупайте, мы вам продадим билет. Она сказала, правда, продадим, но сможем ли мы как бы пройти регистрацию, она не уточнила. Uh-huh. Вот. И дальше я решил позвонить в Москву, потому что как бы самый адекватный аэропорт, вроде цивилизованный. Но там люди мне сказали, ну что вы, это эти вопросы решает Аэрофлот. Дальше я обратился в Аэрофлот. Я никакой шутки тут не вижу.
А, то есть это серьезно. Звонки были в Аэрофлот, уточним.
Да, и в Аэрофлот. Но было два случая. Были звонки в Аэрофлот, в ФСБ. Были звонки по поводу в ФСБ по поводу паспорта. Ой, по поводу дипломов. Угу. Помните, у них была еще история про аттестаты и дипломы ЛНР, которые будут признавать в России.
Мне, кстати, Всеволод не дал комментарий. Ректор ЛГАКИ имени Матусовского, он отказался давать комментарий. Я хотела у него лично спросить о значении этого диплома, но человек отказался. Угу. Это Валерий Филиппов, вы знаете наверняка.
А скажите, каким выводом вы пришли вот после этих ответов, где, в общем-то, насколько я понимаю, из услышанного, в общем-то, везде говорили, что, ну, выезжайте так, как въехали, да, то есть нелегально, или, а вы в установленном порядке или нет, из чего мы понимаем, что, ну, признание так называемого гражданства ЛНР и ДНР не ждать в Российской Федерации. Так ли, такой ли вывод можно сделать, как вы это восприняли?
Ну, естественно, Россия как-никак вынуждена играть по каким-то международным правилам. Естественно, единственное, что им остается, чтобы как-то удерживать людей в этих республиках, это одурачивать их. Вот такие методы через свои пропагандистские там, СМИ, я не знаю, как угодно, они распространяют эти слухи. Их подтверждают люди, которых там, Москва признает главами этих республик. Ну, соответственно, народ, который остался в Луганске, в Донецке, он, к сожалению, не имеет доступа к альтернативным источникам информации и верит.
И, собственно, получается, что те люди, которые имеют, возможно, или убеждение, или такую ситуацию, в которой они, так сказать, принимают гражданство этих режимов ЛНР, ДНР, они действительно не могут, кроме нелегального порядка, да, и пересечь границу с той же Россией, действительно выехать на поезде, на самолете, то есть у них нет такой возможности, получается?
Ну, естественно, только паспорт гражданина Украины. Ни один таможенник в России не будет пропускать непонятного человека с бумажкой. Ну, это безопасность в том числе и России. Mm-hmm. Потому что под этим предлогом завтра с паспортами ДНР заедут, не знаю, сотни американских солдат и захватят Кремль.
Ну, это тоже в порядке шутки все-таки. Ну, не пугайте слушателей, да?
Все, вот не так давно вы звонили в пресс-службу так называемой ЛНР, и вы хотели записать интервью с Игорем Плотницким. Ну, то есть я понимаю, что, возможно, то, что появилось на вашем видеоблоге, не все. Возможно, вы монтировали. Потом вот завязался разговор об Укртелекоме, и вы уже позвонили в Укртелеком и выясняли, как Укртелеком получает деньги за услуги с той территории. К чему пришли? Вот как...
И что, как, что вами движет, кстати,
получили?
Интересно.
Да, и что вами движет? Да.
Ну, во-первых, движет. Ну, я просто считаю себя ответственным, сознательным гражданином. Считаю, что, ну, как бы прогресс дал каждому из нас YouTube, Google. Все это бесплатно, и нужно просто научиться этим пользоваться. Если будет 10 таких, как я, 100... то, я думаю, мы быстрее сможем прийти к нашей цели быть европейской, современной, богатой державой.
Вот в том звонке в пресс-службу так называемой ЛНР у вас было такое небольшое вступление ваше, и вы сказали, что украинские СМИ не звонят на те территории, то ли брезгуют, то ли непонятно почему. А вы почему считаете, почему не звонят? Ну, мало людей на самом деле туда звонит, и в нашем выпуске «Киев-Донбасс в обед» мы, кстати, этот вопрос тоже поднимали, что не хотят звонить.
Ну, я полагаю, что есть какие-то темники для центральных СМИ, которым, ну, я не знаю, кто, может, какие-то спецслужбы.
Ну вот громадское радио, если можно, все-таки с нами блогер, да? Mm-hmm. То есть мы будем лучше говорить не о предположениях, а о личных...
Я лично это предполагаю, mm-hmm. потому что я объяснить это не могу. Я с Игорем Плотницким пытаюсь связаться очень давно. У меня есть часы записанные переговоров с его пресс-секретарями, какими-то женщинами непонятными, которые поднимают трубки. Но, тем не менее, он боится выйти на связь.
А вы готовы к встрече? Или хотя бы к разговору?
Встреча невозможна, потому что, я думаю, 99% я не вернусь из Луганска. Потому что там есть очень много опасных людей. И там, они создают эту видимость спокойствия. Mm-hmm. На самом деле ничего подобного нет. Но, тем не менее, я предлагаю Плотницкому выйти по скайпу. Говорю, он часто обвиняет украинских журналистов, украинские там, медиа в лжи. Я говорю, давайте после каждого раза я буду с вами проводить конференцию, и вы будете опровергать эту ложь, mm-hmm. я буду задавать вопросы. Но они переживают, и я понимаю, почему. Mm-hmm. И, естественно, отказывают.
Ну, Всеволод, да? А какой вы видите в этом вообще конструктивный смысл? Вот пытаться, собственно, с лидером,
Ну, это интересно.
Оккупированная территория. Просто любопытство вот вами движет.
Я думаю, что я найду ответы еще на много очень сложных вопросов.
Например, ну, хоть один назовите, вот на что бы вы хотели найти ответ, на какой вопрос в интервью с Игорем Плотницким?
Очень сложно сказать. Каждый раз, когда появляется какое-то заявление, или я смотрю, например, заседание Совета министров ЛНР, у меня появляется много вопросов. Я хотел бы получить на них ответ. Вот я к этому вашему вопросу не готовился. Ну, там, если мне дадите полчаса посидеть в Гугле, там, почитать свои заметки, я вам дам ответ. То есть у меня они готовы. Вопросы готовы.
Скажите, а говоря вот о смелости, вы говорите, что есть и для вас личная опасность, если вы бы поехали на территорию временно оккупированную, да, Луганской области. Вы знали это, когда начали эту деятельность? Вы предполагали это? То есть это для вас вот такой риск, на который вы пошли не ездить домой, да, временно, да, пока там эти режимы ЛНР?
Ну, дело в том, что я покинул Луганскую область еще 30 апреля 2014 года. Перед этим я вообще 2 недели не выходил из дому. Выезжали мы в ночь, когда эти ребятки там напились водки, уснули. Мы знали, что на следующий день будут заезжать в Славянске, и выехать нам уже не дадут. После того, как я выехал, брали в плен моего отца. То есть mm-hmm. это целая трагедия для нашей семьи. Нам всем пришлось покинуть родные дома. И, конечно же, ну, это был сознательный шаг. А что? Ну,
то есть уже звонки, это не так страшно, да? Уже понятно,
какой
что у вас
вариант?
Позиция за Украину.
Я просто всегда занимал активную гражданскую позицию долгие годы, то есть, там, не знаю, с юности. У меня папа был депутатом городского совета, причем от партии «Конгресс украинских националистов». В 1994 году Луганск был достаточно проукраинским городом.
Да, тогда рух, вот все движение.
Но эти mm-hmm. просто ребята наверняка не дали нашей семье там спокойно жить. Ни при каких условиях.
Mm-hmm. Я хочу сказать, что Всеволод очень пристально следит за теми, кто принимал участие вот в самом начале образования так называемой ЛНР, содействовал ее созданию, и одного из них, Сергея Корсунского.
Вот среди луганчан, ты имеешь?
Да, среди луганчан. Всеволод Филимоненко недавно встретил в одном из кафе Киева.
Расскажет?
Эта встреча была, наверное, последней, роковой для Корсунского.
Расскажите об этом, пожалуйста.
Ну, дело в том, что это, опять же, случилось неожиданно для меня. Мы встретились с Семеном Кабакаевым, это руководитель проекта «Стоп террор». Пили кофе, обсуждали какие-то дела, и вдруг ему пришла на телефон смс-ка или ммс-ка с припаркованным возле этого кафе автомобилем Корсунского.
А кто это? Озвучите для наших слушателей. Нас слушают много где, и в том числе на сайте громадскорадио.орг по всему миру.
Кто скинул сообщение?
Кто Корсунский?
А, Корсунский, ну, это... он представлялся командиром армии Юго-Востока. Угу. Когда занимал, когда сам занимался определенной деятельностью.
Ну, луганчанин, верно?
Ну да.
То есть один из сепаратистов таким образом.
Да. Ну вот, и мы после этого зашли в кафе, обнаружили там Корсунского. Перед этим, перед тем, как зайти в кафе, мы несколько раз уведомили об этом службу безопасности. Нам сказали, что на Корсунского у них ничего нет.
Это в Киеве?
Да. Угу. И это уже не первый случай. Вот буквально недавно мне удалось обнаружить на левом берегу в одном из торговых центров Германа Кудинова.
Это... Погодите, я закончу скорость. Я уточню все-таки, да, суда никакого не было, мы никого не обвиняем. То есть вы говорите о том, что человек так представляется, но мы не можем точно предоставить информацию, что он участвовал в какого рода, да, сепаратистских или военных действиях.
Но сейчас в СБУ он задержан, поэтому суд будет.
Он уже третий раз ему продлевают срок содержания под стражей. Это, ну, показательный арест, я считаю. Потому что слишком много... зрад было, понимаете, как бы вот у власти, и нужна была какая-то перемога. И вот за счет ареста этого Корсунского как бы власть оправдала себя во многих вопросах.
Возмущение среди патриотически настроенных луганчан.
Ну, нет, всех украинцев.
И всех украинцев. Хорошо, и следующее вы стали продолжать, что о другой встрече говорить.
Да, это встреча с Германом Кудиновым, это директор ЛКТ,
Луганское кабельное телевидение.
Да, но это и кабельные сети. То есть на протяжении долгих лет эти кабельные сети предоставляли пакет услуг с российскими каналами. То есть там были подобраны все пропагандистские каналы, там было все очень...
Ну, возможно, все, коммерческое.
Да,
но...
коммерческое.
Это же было и не запрещено.
Да, продолжайте. А когда государство Украина запретило трансляцию или трансляцию российских каналов, тем не менее, ЛКТ продолжало транслировать, никто на эти запреты не реагировал. Эти люди, людей легко, вот таких как Кудинов, еще был у меня Тавакаул Абдулалаев, которого я нашел на Хрещатике. Этих людей можно, в принципе, привлечь по 109 и 114 статье Уголовного кодекса. Кто знает, может прочитать, о чем там говорится. 109 часть 3 и 114 это шпионаж. То есть если бы желание было у наших правоохранительных
органов... Это вы говорите только свое мнение или еще чье-то?
Ну... О чем могу я сейчас еще извинить?
Ну, может быть, есть группа активистов, которые...
Ну, я сейчас только свое
следят.
Мнение mm-hmm. высказываю. Вот. И вполне можно их привлекать. Но, видимо, идут какие-то процессы, о которых я сейчас открыто говорить mm-hmm. не могу, только подозревать.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот вернемся к работе, собственно, с новыми инструментами, как вы говорите. Сейчас YouTube для всех доступен, и можно делать эти видеоблоги. Как вы видите вот из вашей аудитории, из аудитории ваших видеоблогов, что наиболее вызывает интерес, да, и чего, возможно, ждут? Но множество комментариев, я уверена. То есть какие подкидывают идеи, не сформировались ли уже последователи, которые тоже делают такого рода звонки? То есть какой интерес у людей как бы мира, да?
Я скажу так, что больше всего просмотров набирают ролики, в которых есть то, чего не ждут. Наверное, вот так. Ну, кто ждал командира армии ЛНР, например, в киевском ресторане? Поэтому этот ролик и был достаточно успешный. Один из самых моих успешных роликов, 1,5 миллиона просмотров, mm-hmm. это задержание Арсена Клинчаева в
Луганске. Это в каком году? Просто не раз задерживали?
2013 год, 14-й. По-моему, 14-й, вы помните, да? Задерживали его там.
Да я же о том и говорю, что не раз задерживали, поэтому...
О ком речь
раз?
Идет все-таки? Первый
раз.
Клинчаев — это депутат областного совета, Луганского областного совета. Вот, насколько я знаю, его даже в Киеве видели, где он сейчас, ну, неизвестно.
Ага, более 1,5 миллиона просмотров вызвало такое. Так. И предлагают ли какие-то идеи, что вы, собственно, дальше думаете делать со своим видеоблогом? Может, как-то монетизировать, раз 1,5 миллиона просмотров?
Нет, монетизирован он уже давно. На самом деле, еще 2 года назад YouTube приносил, ну, сравнительно нормальный доход, то есть там 200, 300, 400, 500 и даже до $1000 в месяц. Но с началом войны упала, понизилась как бы оплата уже самим Ютубом для Украины в том числе. И заработки там копеечные. То есть нет смысла зарабатывать на Ютубе в Украине.
Я так и понимаю, в основном ваша цель не столько заработать на Ютубе, сколько вот как-то свою гражданскую позицию показать. Показать то, чего не хотят. Даже вот не потому, что не видят, а не хотят замечать другие. Вам удалось вокруг себя собрать какую-то группу единомышленников, которые помогают вам или подсказывают с идеями? Не знаю, куда вот позвонить и обратить внимание на какую-то тему?
Я не сказал бы, что правильно говорить вокруг себя. Угу. Просто есть ряд людей, которые вот за определенное время...
Уже с вами
советуются, да? Не со мной советуются, мы друг с другом советуемся, мы дискутируем и приходим к какому-то выводу. Большая часть моих идей приходит ко мне сама по себе. То есть я не могу сказать, что мы там сели, совещаемся, вот, давайте сделаем то, кто-то поднимает руку, нет, давайте вот это. Я сам надумаю, сам распишу сценарий и позвоню. Ну, по крайней мере, о том, что я собираюсь это делать, точно не будет никто знать. И вот как-то так мне так спокойнее.
Слушайте, а поступали ли предложения для участия в каких-то вот международных конкурсах блогов, собственно, для гражданских активистов? Ну, коим вы и являетесь?
Нет, пока нет.
Пока нет. Ну, возможно, стоит активнее присмотреться к этой теме, потому что помню, какой крупный форум и конкурс проводит, скажем, телерадиокомпания Deutsche Welle.
Я вам скажу так. Дело в том, что я очень надеюсь, что на мои материалы обратит внимание Министерство информационной политики, например. Поскольку я считаю, что вот этот видеоблог «Голос народа», над которым работаю не только я, еще несколько человек, по сути, выполняет отчасти работу спецслужб и этого же Министерства информационной политики. Если бы они нам предложили нормальные условия и хотя бы какое-то...
Сотрудничество.
Да, и хотя бы какой-то бюджет, думаю, в интересах государства мы могли делать очень качественный материал. Это контрагитационное, можно сказать, для того, чтобы мы могли как можно быстрее реинтегрировать потерянные территории.
Угу. Интересная идея, кстати, именно сегодня у нас была в гостях Алина Фролова, советница министра информации.
Я, кстати, Всеволод, хочу с вами поспорить, судя по содержанию контента вашего YouTube-канала, вы все-таки хотите больше привлечь внимание СБУ.
К чему?
К затрагиваемым вами темам.
То есть к тем людям, о которых говорите, да?
Я не могу так сказать.
Нет?
Скорее я хочу привлечь внимание общественности. Вот и все. А если мне удается как бы правильно настроить людей и вот этот всю активную часть общества, то она, соответственно, будет давить на СБУ, там, не знаю, президента, премьер-министра, кого угодно, и они вынуждены уже, соответственно, действовать. Вот и все. Как я могу каким-то роликом заставить работать Грицака, например? Ну, это глупо. Да, если это не будет интересно людям.
А все-таки, говоря об активных людях, вот таких гражданских активистах и фрилансерах, я вот какое-то время и по себе помню, как сложно было во время, скажем, Майдана, ну, для меня, для последнее время киевлянки, находить возможности просто для существования. Вот как вы... Получается, раз вы это делаете без бюджета, да, то есть это интересная, важная работа, важная позиция, говорит Валентина, да. Украинская позиция, собственно, луганского, да, патриота, видеоблогера. А где ты работаете? Как сфера вообще вашего интереса? И где вы раньше работали?
Ну, например, до 2014-го я работал, ну, то есть до начала войны, в луганском издании «Свободный репортер». Мне там начислялась зарплата.
То есть вы профессиональный журналист, вы не гражданский журналист?
Ну, я работал в официальном издании, у меня там есть трудовая книжка и все такое. Очень небольшая была зарплата, $200, по-моему, 2000 гривен на тот момент. Естественно, я подрабатывал я на гонорарной основе, там где-то кому-то что-то писал, кому-то что-то монтировал, снимал. Вот так это продолжается, собственно, сейчас.
Почему скучаете, да, вижу, Валентина спросит, почему скучаете из своей работы, из того круга общения, который у вас был ранее, до военных действий?
Ну, вообще ни зачем. Да? В Киеве все классно.
Все есть.
Да, я не жалею, что сюда перебрался.
А у меня такой вопрос, Всеволод. В 2014 году, когда все начиналось, многих проукраинских, ну просто вот хороших журналистов пытались переманить на свою сторону представители так называемой ЛНР. Вам поступали такие предложения?
Конечно, да, и даже есть на канале, в моем блоге запись телефонных разговоров. Там приезжало много каналов из России, они видели, что я веду активную деятельность, предлагали деньги, поехать, отснять то, показать еще где-то что-то там. Но я сразу на них реагировал как на врагов. То есть у меня это заложено с детства, поскольку я воспитывался...
Отец вот, да, был
таких, националистических
активным
традиций.
Политиком, да.
Да, и я думаю, це вороги, все, я с вами не разговариваю. Вот так вот и сложилось. То есть они даже осознавали, что нету шансов, наверное, в определенный момент. У меня много есть друзей, с которыми я общался, депутатами районных советов, в поселках, они говорили: «Сева, ну давай, мы тебя познакомим, тут нормальные ребята». Я говорил: «Нет-нет, это все плохо закончится».
Но у нас программа заканчивается хорошо, потому что мы прослушали много интересных треков, в том числе вот звонки в Аэрофлот и ФСБ России, которые совершал Всеволод Филимоненко.